Через пару часов я почувствовал, что расслабился в достаточной степени, и позвал Дона Хуана. Он отозвался откуда-то с вершины холма. Он велел мне взять его фляги и подниматься к нему. Взобравшись на холм, я увидел, что Дон Хуан сидит на плоском камне и поджидает меня. Он открыл фляги и достал немного еды для себя. Мне он дал 2 больших куска мяса. Я не знал, с чего начать, потому что вопросы буквально толпой теснились в моей голове. Дон Хуан, похоже, был в курсе моего настроения и с явным удовлетворением рассмеялся. «Как ты себя чувствуешь?» — с оттенком иронии спросил он. Я не хотел отвечать, я все еще был не в себе. Дон Хуан велел мне сесть на плоскую каменную плиту. Он сказал, что этот камень — объект силы, и что если я немного на нем посижу, силы мои восстановятся. «Садись», — сухо приказал он. На лице его не было улыбки, глаза его были яростными и пронзительными. Я автоматически сел. Он сказал, что допуская уныние и плохое настроение, я поступаю неосмотрительно. С силой так вести себя нельзя. И этому необходимо положить конец, иначе сила обернется против нас, и мы никогда не уйдем живыми с этих безлюдных холмов. После короткой паузы он как бы между прочим спросил. «Как у тебя обстоят дела со сновидением?» Я рассказал, как сложно мне стало давать себе команду смотреть на свои руки. Сначала все шло относительно гладко. Может быть, это было обусловлено новизной. Без каких бы то ни было затруднений, я вспоминал о том, что нужно приказать себе смотреть на руки. Однако восторг прошел, и вот уже в течение целого ряда ночей я вообще не мог этого делать. «Нужно на ночь надевать головную повязку», — сказал Дон Хуан. «Но добыть ее не так-то просто. Я не могу тебе ее дать. Ты должен сделать повязку сам, из грубой ткани. Но только после того, как увидишь ее в сновидении. Понимаешь? Головную повязку нужно изготовить в строгом соответствии с особым видением. И у нее должна быть поперечная лента, проходящая четко через макушку. Конечно, ты мог бы ложиться спать в шляпе или, как бенедиктинец, надевать на ночь колпак. Но это только интенсифицирует обычные сны, а сновидению способствовать не будет». Он немного помолчал, а потом быстро и многословно начал объяснять, что видение головной повязки может явиться не только в сновидении, но и в бодрствующем состоянии в результате какого-нибудь события, не имеющего к ней, казалось бы, никакого отношения. Например, наблюдение полета птиц, течение воды, облаков или чего-то в таком роде. «Охотник за силой наблюдает за всем», — продолжал он. «И все, зачем он наблюдает, раскрывает ему какие-нибудь тайны. Но как убедиться в том, что наблюдаемый тобой объект раскрывает тебе тайну?» — спросил я. Я рассчитывал, что он выдаст мне какую-нибудь формулу, позволяющую делать правильные интерпретации. «Единственный способ убедиться — неукоснительно следовать всем тем инструкциям, которые я давал тебе, начиная с самой первой нашей встречи», — ответил он. «Чтобы обладать силой, нужно вести жизнь, наполненную силой». Он снисходительно улыбнулся. Его ярость вроде прошла, он даже слегка подтолкнул меня под локоть. «Жуй свою пищу, обладающую силой». Я принялся жевать сушеное мясо, и тут до меня дошло. Наверное, в нем содержатся какие-то психотропные вещества. Этим и объясняются мои ночные галлюцинации. На какое-то время я почувствовал облегчение. Если Дон Хуан действительно добавил что-то в мясо, то все миражи, которые я наблюдал, становятся вполне понятным явлением. Я спросил его, добавлялось ли что-то в мясо силы. Он засмеялся, но прямо не ответил. Я настаивал, уверяя его в том, что вовсе не сержусь и даже не чувствую раздражения, а просто хочу это знать, чтобы как-то удовлетворительно, с моей точки зрения, объяснить события предыдущей ночи. Я требовал, просил и, в конце концов, начал умолять его сказать мне правду. «А ты точно стрещный», — произнес он, недоверчиво качая головой. «У тебя есть коварная тенденция. Ты настаиваешь на объяснениях, которые удовлетворили бы именно тебя. В этом мясе нет ничего, кроме силы. И силу туда не добавлял ни я, ни кто-либо другой. Силой мясо наполнила сама сила. Это мясо оленя, который был дан мне в качестве дара. Не так давно таким же даром для тебя явился кролик. К тому кролику ни ты, ни я ничего не добавляли. Я не предлагал тебе засушить его мясо, потому что для этого тебе потребовалось бы гораздо больше силы, чем у тебя есть. Но я велел тебе поесть кроличьего мяса. По собственной глупости ты съел тогда слишком мало. То, что произошло с тобой сегодня ночью, не было ни шуткой, ни чьими-то проделками. У тебя была встреча с силой. Туман, тьма, молнии, гром и дождь были частями великой битвы силы. Дуракам везет. Воин многое бы отдал за такую битву. Я возразил, что все событие в целом не могло быть битвой силы, потому что оно не было реальным. «А что реально?» — очень спокойно спросил Дон Хуан. «Вот это!» «То, на что мы смотрим, реально», — ответил я, обведя рукой окружавший нас пейзаж. «Но мост, который ты видел ночью, и лес, и все остальное, все это было таким же?» «Тогда куда оно все девалось? Если все это реально, где оно сейчас?»
«Здесь.
Если бы ты обладал достаточной силой, ты бы мог вызвать все, что видел ночью. Вызвать прямо сейчас». «Но сейчас ты на это не способен, потому что находишь большую пользу в том, чтобы сомневаться и цепляться за свою реальность. Однако в этом нет никакой пользы, приятель. Никакой. Прямо здесь перед нами расстилаются неисчислимые миры. Они наложены друг на друга, друг друга и пронизывают. Их множество, и они абсолютно реальны. Если бы ночью я не схватил тебя за руку, ты пошел бы по мосту, независимо от своего желания. А до этого мне приходилось защищать тебя от ветра, который тебя искал». «А что бы случилось, если бы ты меня не защищал?» «Ты не обладаешь достаточной силой. Поэтому ветер заставил бы тебя заблудиться и, вероятно, даже убил бы, столкнул в пропасть. Но туман был вполне реален. В нем с тобой могли бы случиться две вещи. Либо ты перешел бы по мосту на другую сторону, либо ты упал бы и разбился насмерть. Все зависит от силы. Но в одном я уверен, если бы я тебя не защищал, ты пошел бы по мосту, несмотря ни на что. Такова природа силы. Как я тебе уже говорил, сила командует тобой и в то же время тебе подчиняется. Этой ночью, например, она заставила бы тебя взойти на мост. Но потом, подчиняясь тебе, она поддерживала бы тебя на твоем пути по мосту. Я остановил тебя, так как знаю, что ты не умеешь использовать силу, а без ее помощи мост бы разрушился».
«Ты тоже видел этот мост, Дон Хуан?»
«Нет. Я видел просто силу. Она может быть чем угодно. Например, для тебя в этот раз она была мостом. Почему именно мостом, я не знаю. Мы таинственные существа».
«А вообще, ты когда-нибудь видел мост в тумане, Дон Хуан?»
«Никогда. Но это объясняется лишь тем, что я не такой, как ты. Я видел другое. Мои битвы силы совсем не были похожи на твои».
«А что видел ты, Дон Хуан, можешь рассказать?»
«В своей первой битве силы я встретился в тумане со своими врагами». «Но у тебя нет врагов. Тебе не свойственно ненавидеть людей. А во мне это было. Моя ненависть к людям была для меня способом потакать своей слабости. Теперь этого нет. Я победил в себе ненависть, но в той битве силы она меня почти разрушила. Твоя же битва силы была наоборот, очень тонкой и почти тебя не затронула. Но зато теперь ты пожираешь себя своими собственными вздорными мыслями и сомнениями. Это твой способ потакать себе. Туман повел себя с тобой безупречно. Чем-то ты ему близок. Он подарил тебе дивный мост. И мост этот теперь всегда будет ждать тебя там, в тумане. И будет являться тебе снова и снова, пока не настанет день, когда ты по нему пойдешь. Поэтому я настоятельно тебе советую с сегодняшнего дня не ходить в одиночку в места, где бывают туманы. До тех пор, пока ты не будешь готов сделать это осознанно. Сила штука очень странная, волшебная. Чтобы в полной мере ею обладать и повелевать,
Нужно сперва обзавестись некоторым количеством силы, достаточным для начала. Можно, однако, сделать и по-другому. Понемногу накапливать силу, никак ее не используя до тех пор, пока не наберется достаточно, чтобы выстоять в битве силы.